Глава 16. Благая весть. Август правил с 31 года до Рождества Христова до 14 года нашей эры. Ты понимаешь, что как раз в его время родился Иисус Христос в Палестине, которая тогда была римской провинцией. О том, как жил Иисус Христос и чему он учил, ты можешь прочитать в Библии. Ты знаешь, в чем заключается суть его учения. Неважно, богат человек или беден, знатен или нет, господин он или раб, великий мыслитель или ребенок. Дело в том, что все люди — дети Божьи. И любовь их отца бесконечна. Он знает, что нет ни одного человека без греха, но Бог прощает грешников. Ведь для него главное не справедливость, а милосердие. Ты знаешь, что такое милосердие? Это огромная, щедрая, всепрощающая любовь Бога. И мы должны поступать по отношению к близким так, как мы надеемся, Бог, наш Отец, поступит по отношению к нам самим. Поэтому Иисус учил: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 39 по 42. Ты знаешь, что Иисус недолго ходил по земле, проповедовал, учил, исцелял больных и утешал бедных. Его обвинили в том, что он хотел стать царем иудейским. Поэтому, по повелению римского чиновника Понтия Пилата, его распяли на кресте как мятежного еврея. Это ужасное наказание применяли только к рабам, разбойникам и людям из покоренных народов. И оно считалось невероятно позорным. Но Христос учил, что самые ужасные страдания имеют смысл, и нищие, плачущие, гонимые, страдающие блаженны в своем несчастье. И поэтому для первых христиан страдающий, мучающийся Сын Божий стал символом того, во что они верили. Нам сегодня уже очень трудно представить, что это для них значило. Распятие на кресте для них было даже хуже повешения. И это позорное орудие казни превратилось в символ нового учения. Вообрази, что должен был думать римский чиновник, солдат или римский учитель, получивший греческое образование и гордившийся своей мудростью, красноречием и знанием философии, когда слышал великого проповедника, такого как апостол Павел, призывавшего людей в Афинах или в Риме следовать учению Христа. Слова апостола мы и сегодня можем прочитать в его первом послании к Коринфянам, в 13 главе. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Первое послание к Коринфянам, 13 глава, синодальный перевод. Когда Павел проповедовал, знатные римляне, считавшие, что они имеют право жить так, как живут, только качали головами. Но бедные и измученные в первый раз почувствовали, что в мир пришло что-то совершенно новое. Великое провозглашение Божьего милосердия, которое важнее любого права и которое называется благой вестью.
Благая или добрая весть по-гречески зовется «евангелион». Отсюда и произошло слово «евангелие». Это радостная весть о милосердии Божественного Отца, единого и незримого, того, о ком сначала рассказывали евреи, среди которых жил и проповедовал Христос, быстро распространилась по всей Римской империи. И тогда римские чиновники обратили на нее внимание. Ты знаешь, что обычно они не вмешивались в религиозные дела. Но этот случай был особенный. Христиане верили в единого Бога и не желали воскурять фимиам перед изображениями императора. А это стало обязательным для всех с тех пор, как Римом начали править императоры. Они хотели, чтобы им поклонялись как богам, как раньше того же требовали египетские и китайские, вавилонские и персидские правители. Их статуи стояли по всей стране, и каждый добропорядочный гражданин должен был время от времени сжигать перед таким изваянием императора немного благовоний. Христиане же этого не делали. И их решили заставить. Примерно спустя 30 лет после распятия Христа и примерно спустя 60 лет после рождения Христа в Римской империи правил жестокий император Нерон. Даже сегодня люди с содроганием говорят о нем как о самом ужасном злодее. Самое отвратительное, что он был не жестоким до мозга костей и невероятно дурным человеком, а просто пустым, подозрительным и ни на что негодным слабаком, который писал стихи и пел песни, ел или скорее обжирался отборными лакомствами и не обладал ни порядочностью, ни твердостью характера. У него было вялое, несимпатичное лицо с довольно жестокой улыбкой. Он приказал убить собственную мать, а также жену и учителя, и еще многих других родственников и друзей. К тому же он был трусом и постоянно опасался, что и его тоже убьют. И вот в его правление в Риме случился страшный пожар. Много дней и ночей уничтожавший один квартал за другим, одну часть города за другой и оставивший сотни тысяч людей без крыши над головой. Рим ведь в то время был уже огромным городом, где жили более миллиона человек. И что же делал Нерон? Он стоял на балконе своего роскошного дворца, играл на лире и пел сочиненную им песню о пожаре Трои. Ему казалось, что сейчас для этого самое подходящее время. После этого народ, прежде не очень плохо к нему относившийся, пришел в ярость. Он ведь часто устраивал прекрасные праздники и поступал жестоко только по отношению к своим ближайшим друзьям и знакомым. А теперь люди стали говорить, что Нерон сам поджег Рим. Неизвестно, правда ли это. Во всяком случае, Нерон знал, что ему это приписывают. И поэтому он стал искать, на кого бы свалить вину. И вспомнил о христианах. Христиане часто говорили, что этому миру суждено погибнуть, чтобы на его месте возник лучший, более чистый мир. Ты знаешь, что они имели в виду. Но римлянам, которые лишь краем уха слышали об этом, теперь официально объявили: «Христиане жаждут конца света. Они ненавидят всех людей». Вот такое удивительное обвинение было им предъявлено. Нерон приказал хватать и жестоко казнить всех христиан. Он не только приказал отдавать их в цирк на растерзание диким зверям, но еще и сжег многих из них в своем саду, во время званого ужина, превратив их в живые факелы. Но христиане с небывалым мужеством вытерпели все мучения во время этих гонений и всех последующих. Они гордились тем, что могут стать мучениками за новую веру. Мученик на греческом языке — мартир. Позже мученикам будут поклоняться как первым святым. Христиане совершали паломничество к их могилам и молились там. Они не могли собираться открыто днем, и поэтому стали сходиться тайно у этих могил. Мучеников хоронили в подземных ходах за городскими воротами, называемых катакомбами. А на стенах в этих подземельях рисовали простые картинки из библейской истории. Эти изображения призваны были напоминать христианам о силе Господа и о вечной жизни. Даниил в львином рву, три отрока в печи огненной или Моисей, который ударял посохом по скале, и оттуда появлялась вода. Христиане собирались по ночам в этих подземных галереях, говорили об учении Христа, принимали святое причастие и подбадривали друг друга при приближении новых гонений. И несмотря на все преследования, в следующем столетии уже по всей империи стало больше тех, кто верил в благую весть и был готов пострадать, как Христос. Римское государство преследовало тогда не только христиан. Евреям приходилось не лучше. Спустя несколько лет после правления Нерона в Иерусалиме разразилось восстание против власти римлян. Евреи хотели, наконец, стать свободными. С невероятной стойкостью и мужеством они сражались против легионов, долго осаждавших, захватывавших и грабивших европейские города. Тит, сын тогдашнего императора Веспасиана, 2 года осаждал Иерусалим и пытался измором вынудить его жителей сдаться. Пытавшихся спастись бегством римляне распинали на крестах рядом с городом. В конце концов, римляне ворвались в город. Это произошло в 70-м году. Говорят, что Тит приказал пощадить святилище единого Бога, но солдаты подожгли и разграбили храм. Священные предметы из храма пронесли по Риму во время триумфа, и сегодня их изображение можно увидеть на триумфальной арке, которую Тит построил в Риме. Иерусалим был разрушен, и евреи рассеялись по всему миру. Вскоре они обосновались в разных городах и стали заниматься торговлей. Они оказались людьми без родины, и поэтому в Александрии, Риме и других далеких городах люди высмеивали и оскорбляли их, видя, как они молятся в синагогах, и, попав в окружение язычников, по-прежнему держатся за свою веру, читают Библию и ждут прихода Мессии, который должен их спасти».